Приветствую вас, юные друзья мои. Моя тема называется «Возрастайте в благодати и познании Господа». И буду проповедовать о Богопознании. И в этой теме Богопознания я хочу рассмотреть несколько сторон. Одна сторона – это важность Богопознания в жизни христианина. Вторая, как бы подтема, это обозначил я ее так, в чем заключается сущность богопознания. И еще один подпункт – это помехи для богопознания и практика богопознания. Если рассуждать о важности этого вопроса, это один из методов сохранить себя в спасении, которое нам дано. Оно подарено нам по благодати, но есть опасность, если христианин не возрастает, он будет терять. И Христос говорил, кто не собирается мною, тот расточает. Вот нам нужно принять мысль, что правильная духовная жизнь, она строится только по возрастающей. Никакого застоя, никакой остановки и тем более отступления назад в Слове Божьем не сказано. Только путем возрастания можно спасаться, удерживать подаренное спасение и пережить на земле сочную, красивую духовную жизнь. Вот бывает так, что верующие люди, молодые, не ставят правильных целей в жизни. И от этого и движения нету. Я помню в юности, когда покаялся, мне очень хотелось быть настоящим христианином. Без фальши, без лицемерия, без подделки, чтобы это было соответствие между внутренним моим содержанием сердца и внешней жизнью. Потому что лицемерие самому противно. Внутри ты один, а живешь по-другому, ты под кого-то подстраиваешься. Это унизительно, это недостойно жизни. Жизнь одна, ее нужно прожить в гармонии с собой. Ну и, конечно же, в гармонии с Господом. И вот эта гармония с собой, она тогда наступает, когда ты мыслишь и так говоришь. Как ты мыслишь и говоришь, ты так поступаешь. Это будет честно, это будет естественно, это не нужно притворяться. Ты можешь тогда испытывать благословение в жизни. И я думал, а как достигать этой сочной, глубокой жизни? И вы знаете, я в юности услышал от одного служителя проповедь о Богопознании. Для меня это было, знаете, откровение. Я начал ту тему вникать. И потом, когда стал служителем, 30 лет назад, рукоположение принял. Все эти годы я эту тему углубляюсь и практикую в своей жизни и проповедую. Важность этой темы еще по той причине. Иоанна 17:3 Христос молился об учениках и говорил: «Да знают тебя и посланного тобою Христа». Это важнейший вопрос спасения. И Христос, завершая миссию свою на земле, Он об этом молился к Отцу Небесному. «Да знают тебя». Книга Осии, 4 глава. Здесь весьма серьезный подход, который обнаруживаем при внимательном чтении. Первый стих. «Слушайте слово Господне, ибо суду Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Это настолько важный вопрос, что Бог судится своим народом, когда отвергают богопознание, когда нет этой цели, нет этой практики, оно не внедряется в жизнь, и это Бога оскорбляет. И Бог судится с народом. Апостол Петр во втором послании, первая глава, второй стих, он говорит, что через познание Господа в нашей жизни умножится благодать и мир. Значит, это весьма важный вопрос для нашей духовной жизни. Вопрос жизни и смерти, вопрос спасения, вопрос победы или поражения. Вопрос, чтобы быть готовым к встрече с Господом. В чем сущность богопознания? Я не буду задавать вопросы, дорожа временем, как вы мыслите об этом, но поделюсь то, о чем я рассуждал. И рассуждал с тех пор, как поручена мне эта тема была, несколько месяцев. Я даже с вами мысленно разговаривал. Или в поезде еду, я часами с вами разговаривал мысленно, о чем я буду с вами делиться, какие я здесь вижу важные мысли в этой теме. Она меня занимает очень сильно. И поэтому для себя я так понимаю, что сущность богопознания, Христос ее открыл одной строчкой, простым словом. Иоанна 14, 19. «Живу я, и вы будете жить». Это говорил Христос о христианской жизни на земле для нас с вами. «Живу я, и вы будете жить». А потом и в вечности. Но прежде всего, пережить в себе Христову жизнь. Вот Павел Николаевич говорил о том, что у нас в результате рождения свыше появляется, обретается новая природа, нового человека. И вот в этой новой природе мы можем и должны, как здесь написано, какими должно нам быть. Нам должно быть такими людьми, которые переживают в себе новую Христову жизнь, которая исходит от Христа, ее в себе пережить. Еще по-другому можно сказать, что значит богопознание. В книге Иеремии есть один текст, я его прочитаю. 31 глава с 33 стиха. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Вот это, когда пишутся законы Господа в нашем сердце, и тогда становится возможным жить по стандартам неба. И эта возрастающая способность, это есть богопознание. Никакими способами нельзя заставить человека жить праведной жизнью. Ни страхом, ни наказанием, ни адом запугать, ничем. Только один путь есть. Это написать законы Божьи в сердце человека. И это все возрастающий процесс. Он не должен останавливаться. И Господь пишет эти законы. И на нашем собрании сегодня Господь пишет их в наших сердцах. И когда они написаны не без воли человека и не без помощи Духа Святого и веры, рождается новая жизнь. Христианина. И кто-то приедет домой, родители будут смотреть, не узнаю дочь, не узнаю сына. Новое поведение, новое качество жизни. Совсем другой человек, смиренный. Иеремии 22 глава, 16 стих, тоже о богопознании сказано. «Отец твой производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» Я озаглавил эту мысль так. Поиск истины и Божьего суда, и Божьей справедливости всегда в своей жизни. Это ведет к богопознанию. Это есть богопознание. Богопознание заключается в пребывании во Христе. Христос говорил в 15 главе Иоанна, «Пребудьте во мне, и слова мои в вас да пребудут, и принесете много плода». Это рождает плодоносную жизнь. Иоанн говорит так в 3 главе, что человек, который пребывает в заповедях, тот пребывает во Христе. Сегодня много об этом было сказано, о действии Слова Божьего, заповедей Божьих на нашу жизнь, какое они влияние оказывают. Это ведет к богопознанию. Поэтому каждый христианин, который духовно возрастает, это обязательно тот, кто дружит с Словом, у которого Слово написано на скрижалях сердца, который держит в мыслях заповеди, живет об этом, помышляет, воплощает жизнь. Это и есть практика богопознания. Богопознание, оно еще по-другому выражено. Ефесянам 3 глава 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Это когда Христос через нашу веру и наше посвящение Ему завладевает нашей жизнью. Его пределы управления и влияния в нашем сердце углубляются и увеличиваются, расширяются. И от этого рождается христоподобная жизнь. Поэтому вселение Христа в сердце, как Господина, управителя жизни. В 4 главе Ефесянам 22 стих написано: «Облекитесь в нового человека». И вот этот процесс облегчения, одевания в нового человека, это тоже процесс богопознания, когда в нас рождается христоподобная жизнь. И поэтому богопознание, оно ведет к тому, чтобы Христос был в центре жизни и управлял нашей жизнью, и формировал наши ценности духовные и жизненные, которые мы имеем в нас. В Колоссянам в 3 главе Павел говорит о сущности богопознания. 3 глава, 10 стих. «Облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Задача Духа Святого – создать в нас образ Христа в практике нашей повседневной жизни. Чувствование Христа, качество Христа. Я недавно был в одном молодежном лагере и смотрю, вышел петь один братик с гитарой, поет хорошо, голос хороший, играет неплохо. Это то, что я сразу положительное увидел. Смелый, перед большой аудиторией вышел петь. В общем, хорошие есть качества. Но вид был, как хиппи, ну вот на дискотеке. Вот такой вид был. Прическа такая, джинсы такие, ну вот поведение, манеры, вот все как у мирского человека. И мне так, знаете, на душе было печально за моего брата. Я узнал, что он член церкви. А у него внутреннее состояние не соответствует тому положению, которое он занимает сейчас. И когда на следующий день было служение и покаяние было, я смотрю, он идет каяться. Я порадовался, слава Господу. Господь достучался в его сердце. Но после покаяния, когда перерыв был, он идет на беседу личную. И говорит: «Дядя Саша, я хочу исповедоваться». «Хорошо, я рад послужить тебе». Мы уединились. Я ему задаю вопрос. Говорю: «Расскажи, что тебя побудило идти на беседу?» Он говорит: «Дядя Саша, вот когда я дома живу, вот как-то у меня постоянно умирает духовная жизнь. Вот я какой-то пустой, какой-то я ненаполненный Богом, силой Божией, меня мирское влечет. Вот побыл на общении, послушал проповеди, один день, второй день, меня затронуло, у меня пробуждение, у меня желание к святости». И говорит: «Так уже не раз было. Так уже не раз было. Окунаюсь в обычную бытовую жизнь, у меня все это куда-то девается, пропадает». И мы с ним открыли в беседе секрет. Он никогда не ставил цель богопознания достигать в своей жизни. Никогда. И не молился об этом. Никто его не наставил. Это печально, когда люди так живут. Недавно был в одном городе, и подошла сестра побеседовать. Она молодая мама, 8 лет член церкви. И она говорит: «Я слушала ваши проповеди, и мне открылись глаза на мое состояние. Я хочу всю свою жизнь пересмотреть и исправить. И я искала встречи Хотя расстояние между нашим местом жительства большое, но Бог так устроил, что я там был, где она живет. Она была удивлена, что Бог ответил на ее просьбу. Она жаждала очищения, она жаждала разобраться в самой себе, привести все в порядок. И когда мы стали беседовать с ней, она говорит: «Дядя Саша, у меня никогда в жизни не было исповедания грехов. Никогда в жизни. За 8 лет моего членства никогда служитель ко мне не подошел и не побеседовал о моем духовном состоянии. Никогда я каялась, никогда крещение принимала, даже никто не наставлял. И даже когда замуж выходила, и уже когда семью имею, никогда за 8 лет. Мне жалко было видеть эту овечку без пастыря. Очень жалко. Но у нее произошло очищение души, посвящение, обновление, и она заняла позицию только стремиться вперед, не сдавать позиций. Я говорю: «А где твой муж?» Она опустила голову и заплакала. Она говорит: «Его не интересует глубокая духовная жизнь. Он занят бизнесом, ему не интересно со мной читать Библию, мы дома не читаем вместе. Его интересует только продвижение в карьере земной, в этих материальных вопросах, а служение Богу, духовный рост, богопознание его, к сожалению, это не интересует». И она плакала. Тяжко видеть эти слезы. Когда христиан не интересует самый главный вопрос духовной жизни – это богопознание, это сердце христианской жизни, это сила и красота христианской жизни, богопознание. И это надо ставить цель, молиться. Петр говорит: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, начните практиковать реально благочестие в вашей жизни. А если этого нет у вас, продвижения, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов». Оказывается, есть и препятствия для богопознания. Вот еще, что такое познание Бога. Исаия 58 глава, 2 стих. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу». Братья и сестры, вот этот стих очень хороший. Казалось бы, ну все прекрасно, и каждый день ищут, и хотят знать пути, и не оставляют законов Бога, и вопрошают о судах правды, все хорошо. Но одно слово стоит – «как бы». О чем говорит это слово? Оно говорит о том, что у них внутри этого нету, это только снаружи. Братья и сестры, вот это опасно, молодежь, когда мы снаружи, как бы, члены церкви. Мы поем, играем, мы ходим в собрания, мы имя носим христианина, как бы снаружи верующие, а внутри. И Господа это сильно огорчало. Но богопознание, оно в этом и заключается, каждый день искать Господа. Каждый день вопрошать Его волю, познавать ее, исполнять ее в жизни. Каждый день приближаться к Господу, каждый день спрашивать о судах правды. Это действительно богопознание. А разве так бывает в нашей жизни? Когда с утра до вечера заботы века сего, им такая череда, что они забивают мысли, сосредоточиться над Библией некогда. Оно житейская вот эта нужда, что есть, что пить, во что одеться, на чем ездить, где жить. Оно так забивает разум, что человеку некогда наедине побыть с Господом, поискать Его присутствие в своей жизни. Такой шум создается, такой житейский, суетный смог, который заглушает в мыслях движение к Богу. И человек не движется в этом направлении. Сущность Богопознание, возрастание в богопознании. Апостол Павел выразил еще такими словами. 2 Коринфянам 5:4. Чтобы смертное было поглощено жизнью. Поскольку у нас есть две природы, одна природа от Адама, она смерть несет. Всегда она неисправима, она будет нести смерть. Только пойдешь на ее поводу, ты движешься к смерти. А от Бога природа, она к жизни тяготеет. И она содержит в себе жизнь. И только ты будешь на этой стороне, у тебя утверждается, укрепляется Божья жизнь. И поэтому смертное поглощается жизнью. Вот сущность богопознания, чтобы в нашей жизни смертного ничего не было. То, что от греха, то, что от мира, то, что от дьявола, чтобы оно не разрушало нашу духовную жизнь. Я много раз при душепопечении, при служении очищения в церквях мог наблюдать картину, когда некогда рожденный свыше человек, и точно я убедился, что рожденный свыше, но он пришел к смерти духовной. Реальная наступила духовная смерть. Недавно в одной церкви пришлось одного юношу отлучить от церкви. У него страшный грех – вероотступничество. Страшный грех. И он еще улыбался, он так показывал, нормально у него жизнь. Его просит служитель: покайся, примиряйся с Богом. Он говорит: если хотите, ради церкви, ради вас я покаюсь. А так нет, у меня как бы нет нужды в этом. И его церковь отлучила за такое состояние. Укорененное вероотступничество. А оно произошло в него. Он взялся изучать мировые религии. Вместо того, чтобы изучать учение Господа нашего, пребывать в этом учении, он взялся изучать всякие ереси, которые есть на свете, и разрушил полностью свою веру, и стал чужим для Бога и для церкви. И потом, когда начинается служение очищения, освящения, он так, знаете, даже нагло, бесчинно вскочил. Что вы сюда приехали? Я не нашел в Библии такого служения по очищению, освящению. Нету такого в Библии. Я говорю: садись, ты плохо читал, говорю, Ветхий и Новый Завет. А я узнал, что последние несколько лет он уже вообще не читает Библию. Ни дома, нигде. Вообще не читает. И является членом церкви. В руки не берет Библию ни одного раза за годы. Это катастрофа, это вероотступничество. Это чужой человек. И он еще встает, говорит: нету такого в Библии служения по очищению, освящению. Это страшно, братья и сестры. Эта жизнь поглощена была смертью. Поглощена. А должно быть наоборот. Богопознание и возрастание в нем, оно призвано, чтобы жизнь Христа укоренялась в нас. Все более поглощало все плотское, смертное. И только сиял Господь в нашей жизни. И по-другому еще это выражено. Чтобы жизнь Иисуса Христа открылась в смертном теле нашем. Смотришь на сестру и видишь, что жизнь Христа открыта. Она является. Она явно проявлена. Ее нельзя скрыть. Это христианка. Это христианин. Это все видят. Бог видит. Сатана видит. Мир видит. Церковь видит. Это все видят, что здесь новая христианская жизнь. Вот это сущность богопознания. Но на этом пути, если это настолько важно, то есть и помехи серьезные. И их строит дьявол, чтобы этого не было. Ефесянам 4 глава 22 стих написано. Очень важная мысль. «Совлекшись ветхого человека с делами его». Это должна произойти капитуляция вот этого ветхого человека. Капитуляция и отречение от самоуправления жизнью. Иначе духовной жизни не будет. Богопознанию противостоит жизнь самоуправления. И пока не отречешься от себя, ничего не получится у тебя. И я встречал много верующих, и молодых, и пожилых. Они все еще держат управление в своих хрупких руках, и Христос не может управлять их жизнью. Вы запомните, друзья, насильно Господь никогда не будет ломать волю человека. и захватывать власть над человеком. Никогда. Только добровольная дача в любви. И вот тогда рождается вот эта жизнь Христоподобия. Значит, ветхий человек противостоит. 2 Коринфянам 10 глава с 4 по 6 текст написано, что твердыни дьявола, которые нужно разрушать и пленять, которые строятся в области разума, они противостоят познанию Господа. Эти твердыни дьявола, это по-другому можно сказать определенные крепости, их дьявол строит в области нашего разума. Что это за твердыни? Это, например, ложный взгляд на спасение, ложный взгляд на христианскую семью, ложный взгляд на христианские ценности. Это строится в разуме. И тогда, вот как Павел Николаевич говорил, беседуешь с человеком, а он говорит, а у меня другое мнение. И по вопросу семьи, и по вопросу внешнего вида, и по вопросу отношения с миром и все прочее, у меня другое мнение. О чем это говорит? О том, что твердыни стоят, и их очень сложно разрушать. Правильно было бы, чтобы человек сам это делал, но очень часто здесь нужна помощь служителя, для христианина обнаружить эти твердыни, помочь их разоблачить и отречься от них. И занять в разуме позицию послушания Богу, истине, здравому учению, чтобы дьяволу не было места внедряться. Эти твердыни дьявола, они могут еще заключаться в своеволии, в дружбе с миром. Это все форпосты дьявола, на которых он строит свою атаку и вражду против христианина, низложить в нем веру, низложить в нем Богоприсутствие, низложить его, и чтобы не спасался человек. Очень серьезное препятствие – коварство. Что такое коварство? Это когда человек умышленно изобретает пути, чтобы противиться Богу, своими путями ходить и оправдывать эти пути. И это тоже препятствует богопознанию. Вот Иеремия, он так говорит, 9.6. «Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь». А в чем коварство проявлялось? Ну, здесь выше написано, что это люди скопище вероломных. Они Бога не знают и усиливаются неправдою. Друг другу ставят преткновение, разносят клевету, обманывают ближних и лукавствуют до усталости. Представляете, какое коварство представляет препятствие для богопознания? Это нужно удалять покаянием, исповеданием из своей жизни. Очень серьезное препятствие, я на этом хотел более подробно остановиться. Потому что я вижу в этом сегодня особенная проблема среди молодежи и среди вообще верующих. Посещая церкви, вникая в жизнь верующих людей, я это вижу постоянно. Это препятствие, я его обозначил так. Фальшивая религия, без внутреннего сердечного наполнения, поверхностное, пустое благочестие. Вот пророк Исаия, он об этом говорит в первой главе. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что говорит Господь, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Вот оценка Бога, состояние народа, целого народа, Божьего народа. И Бог ставит оценку, они меня не знают. Я заинтересовался, в чем выражено, в чем критерии, признаки, что люди не знают Бога. И он говорит, что жертвы они приносят, праздники у них есть, новомесячие, субботы, и они молятся, и всякие приносят дары. А Господь говорит: а мне это отвратительно. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих. Оказывается, они сочетали в себе богослужение, жертвы, а внутри вероломно с Богом поступали. Они отступили от Бога. Братья и сестры, молодежь, сегодня никто из вас из военного идола не делает, каменного или деревянного там, нет. Но это могут быть дружба с миром, или себя в центр поставить, самоутверждение в жизни. И от этого, ну, страдает духовная жизнь. От этого богопознание не практикуется, и возрастания нету. Вот еще об этом сказал пророк Осия. 6 глава, здесь так написано. С первого стиха. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Вот так Господь охарактеризовал состояние народа. «Ваше благочестие, как туман, скоро исчезающий». А почему так быстро? Почему не продолжается духовная жизнь дальше? Господь показывает, в чем причина. Почему нет богопознания? Почему нет жизни должной? «Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Вот люди всесожжения Богу предоставляли, и это на своем месте, но у них внутри утрачена была в сердце связь с Господом. А что тогда стоит эти жертвоприношения? Без личной веры, без посвящения, без личного послушания Богу, без чистоты сердца. Что тогда стоит это жертвоприношение? Бог тогда скажет: а к чему мне множество жертв? Мои все звери в лесу. Если бы захотел, я бы тебя не попросил. В 49-м псалме написано. Что ж ты говоришь, берешь в свои уста мои заповеди, а сам грешишь, а сам сходишься с ворами и так дальше, с прелюбодеями сообщаешься и так дальше. Братья и сестры, несоответствие между состоянием сердца и внешним богопочитанием, вот это серьезнейшее сегодня препятствие для богопознания, возрастания в благодати. И Господь говорит им, чтобы пробуждать народ: они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Братья и сестры, Господь евреям это говорит. Евреи точно знают, кто Адам, потому что они знают историю хорошо. Это у них каждую субботу учили, наставляли, они свою историю хорошо знают. Их праотец Адам нарушил завет. И пророк показывает, в чем причина. Нарушили завет и изменили мне. Молодежь, а мы тоже давали Господу обещание быть в завете с Ним, когда принимали крещение. Мы давали Ему обещание доброй совести, что мы специально, по доброй воле, грешить не будем. Мы это делали. Мы давали Богу обещание. А как оно исполняется? Нужна самопроверка, нужно посмотреть ввиду скорого прихода Христа, как я выполняю свое обещание, данное тогда при крещении. «Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью, как разбойники подстерегают человека, Так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеянию Ефрема осквернился Израиль, и тебе, Иуда, назначена жатва. Интересно, когда речь идет о богопознании и о том, что народ израильский это утратил, а этого Бог сильно желал, почему-то он вспомнил за Галаад. Молодежь, как вы думаете, почему Господь приводит на память этот город, Галаад? Он был по ту сторону Иордана. Как возникло это название, мы читаем в книге «Бытие», когда Лаван догнал Иакова, рассуждает о своих взаимоотношениях, и закончилось тем, что Лаван говорит, 44 стих, 31 глава. «Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». И взял Иаков камень, поставил его памятником, и сказал Иаков родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме, и назвал его Лаван и Егар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. О чем евреи должны были подумать, когда Бог напоминает им про Галаад? Они должны были подумать, как между Лаваном и Иаковом заключили союз, заключили мир, не враждовать больше. Вот так должны были евреи понять, что они враждовали с Богом. И нужно исправить это взаимоотношение. Это серьезное препятствие для богопознания, фальшивая религия, разрушенный завет. И дальше назвали Галаад еще Мицпа. От того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Практически Господь ожидал от своего народа, чтобы они возвратились в то положение, чтобы жить пред лицом Господа. Молодежь, нам нужно каждый день искать общение живого с Господом и не успокоиться до тех пор, пока его не обретете. Я нахожу, что немалый процент, утративший общение с Господом или не построивший его, в таком состоянии спокойно себя чувствует. Спокойно, ничего не, внутри не будет, ничего человека не тревожит. Я говорю такому человеку, у тебя беда в жизни. Он говорит, а меня ничего не беспокоит, у меня все хорошо. И когда проводим анализ духовной жизни, человек начинает плакать и начинает признавать, действительно, я давно-давно потерял общение с Богом. Даже не знаю, когда. Даже не знаю. И вот Господь хотел, чтобы, напоминая за Галаад, напомнить, что у Израиля с Богом нарушен завет верности. Утрачено вот это положение жить пред очами Господа. Да надзирает Господь. Они утратили это. И еще про Галаад, что можно сказать? Бытие 37 глава 25 стих. «И сели они есть хлеб, и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет». Мы знаем эту историю, когда братья Иосифа продали его в рабство измаильтянам. Но откуда шел караван? Они шли из Галаада. И что несли? Бальзам. Вы знаете, прошли столетия прошли. И теперь пророк Иеремия, смотрите, какие слова говорит. 8 глава, 22 стих. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Кажется, парадокс. В Галааде есть бальзам, там должны быть исцеленные души, там врачи должны быть, которые бы поправили состояние, а его нету. И Господь теперь говорит, через Осию столетия прошли, и Он говорит, Галаад – город нечестивцев. И чуть ниже Господь говорит: «Я буду врачевать Израиля, откроется неправда Ефрема и злодейство Самарии». Оказывается, они должны были бы в этом положении быть исцеленными, а не больные. Я сегодня провожу параллель, братья и сестры, молодежь. Столько Бог сегодня дает духовной пищи, бальзама для души. Казалось бы, все должны быть гиганты веры. Все должны знать путь Божий, знать волю Божию, жить по этой воле Божией, угождать Богу, радовать Бога, плод приносить. А этого далеко не так наблюдается. Далеко не так наблюдается. Слава Богу, что есть хорошие христиане и среди молодежи, и святые, и скромные, и богобоязненные, и возрастающие. Но не они сегодня рисуют общую картину. Не они, к сожалению. И об этом надо переживать. Молодежь, я просил бы, чтобы вы сильно были озабочены своим внутренним состоянием, чтобы вы посмотрели на вот это соответствие между богослужением и между внутренним состоянием. Если образуется там потеря связи, вы должны отметить для себя, что такие жертвы Богу не угодны. И поэтому каждый раз нужно проверить, чтобы установить с Богом добрые, должные взаимоотношения. А это всегда происходит через покаяние, обновление, исповедание, очищение. Слава Богу, что в нашем братстве есть этот путь очищения и освящения. И мы должны ценить это как бальзам, который помогает полечить раны конкретного человека, духовные раны, конкретной семьи или конкретной поместной общины. Это ценнейшее служение, которое Бог дает, ну и во все времена, и сегодня в нашем братстве. Это надо сильно ценить. Сколько назидания мы имеем, сколько попечения, заботы. Даже наше вот это общение сегодня, оно имеет цель и назначение помогать молодым уверовавшим друзьям, чтобы устремляться и знать, какими должно нам быть, если мы ожидаем и желаем пришествия дня того. Какое это было печальное для Бога положение, когда в Израиле этого не оказалось. И Богу пришлось суды совершать. Смотрите еще Галаад, что это за город был. Мы читаем в книге Иисуса Навина, 21:38. «От колена Гадова, город убежища для убийцы, Рамов в Галааде, и предместья его, Маханаим и предместья его». Удивительно, знали же жители, которые жили во времена Осии пророка, что Галаад – это город-убежище, где тот, кто убегает от мстителя, чтобы не пролилась кровь, он находил убежище в этом городе. И вдруг мы читаем, Господь говорит: «Город нечестивцев, запятнанный кровью». Как могло это случиться? Город-убежище стал запятнанный кровью. Как это может быть? Город, где бальзам есть, а там некому полечить. Как это может быть? Друзья, это противоречие. Это у Бога вызывает вопросы. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? А что, Бог не знает, что делать? Да знает Господь. Но Он задает вопросы, чтобы побуждать людей размышлять, на каком они пути и почему у них утрачена связь с живым Богом. И Господь желает, чтобы это было восстановлено в их жизни. Еще одну мысль хочу отметить. Она записана в Иеремии, 7 глава. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. Братья и сестры, вы представляете, какая позиция была? Бог напоминает отступившему народу, что когда Он их вызвал из рабства из Египта, Он не дал им закона «вот приноси жертвы», а Он поставил главное и первостепенное условие. Какое? Чтобы они ходили пред Господом, чтобы они заповеди Его ценили, чтобы они всяким путем Господним ходили и стояли лицом к Господу, и общение было. А что сделал народ? Они оставили жертвы для себя. Без внутреннего личного общения с Богом их это удовлетворяло. Видимо, у них праздник, видимо, у них все устроено, и их это радовало. А Господь посмотрел на них и говорит, они стали ко мне спиною, а не лицом. Дорогой друг, а ты посмотри на свою жизнь сегодня, а ты стоишь спиною Господу, или ты ходишь по всякому пути Господнему, тебя Он влечет, ты радуешься пути Господа. Ты хочешь возрастать, познавать пути Божьи. Ты хочешь преображаться в образ Божий, носить в себе христоподобие. Или ты носишь образ мира этого внутри. Может быть, при жертве находишься, при жертвеннике. А вот такое раздвоение, надо сегодня об этом подумать. Фальшивое благочестие, как утренний туман, знай, дорогой друг, оно быстро пройдет. Как солнышко пригрело, и туман сразу исчезает. Вот так не устоит перед святостью Божьей вот это фальшивое христианство, которое внешне может и жертвы приносить, и шум песней может быть, а внутри сердце далеко отстоит от Бога. Хотелось бы очень сегодня попросить, поговорить к вашему сердцу, чтобы вы не остались на таком положении, когда внутренняя духовная жизнь умирает, а внешне я в церкви, внешне я при служении. Это несоответствие, этого не должно быть. И Бог это говорил и во времена Ветхого Завета, и во времена Нового Завета. У нас должно быть соответствие между внутренним содержанием сердца нашего и внешним проявлением повседневной благочестивой жизни. Вот это единство наше с Господом, преображение в образ Его, богопознание, оно должно выразиться в благочестивых поступках каждый день в нашей жизни. И это надо делать. Нужно освобождаться от обмана, религиозного обмана, от фальшивой религии, но чтобы действительно мы переживали богопознание. Я недавно был в одной местности, и служитель попросил, чтобы побеседовать с одним мужчиной. Он чуточку старше меня по возрасту, был когда-то член церкви, и 20 лет он уже не посещает собрание, он отлучен. Я согласился на встречу, познакомились с ним. Я ему говорю, брат мой, расскажи мне, о чем ты хотел побеседовать. Ну, я его специально назвал «брат мой», хотя он уже потерял это положение как брата. Но я ему дополнил потом, говорю, «упавший брат мой, расскажи, что тебя привело для беседы». А он говорит, «ничего мне от тебя не надо, и не надо меня призывать к покаянию, и не надо призывать в церковь, и не надо меня учить жить, я все знаю». «Так а зачем ты пришел?» А я пришел рассказать тебе, какая у меня плохая жена, чтобы ты знал. Ну, мне неприятно слушать плохое о людях. И, в общем, я этим не занимаюсь. Но он же пришел, и ему надо помочь. А он явно, вижу, уверен в себе и в своем положении. И совсем не переживает, что он отлучен от церкви. Я говорю, слушай, здесь недалеко твоя жена, давай ее позовем. И в ее присутствии расскажешь, какая она плохая. Позвали, она пришла 2 часа, он рассказывал, какая у него плохая жена. Неприятно было на сердце это слушать. Когда он сделал чуть-чуть паузу, чтобы мне вклиниться в разговор, я ему говорю: «Слушай, а можешь мне что-нибудь хорошее за твою жену рассказать? У нее нет ничего хорошего». «Ну давай тогда я расскажу. Я вот пару часов понаблюдал за ней, я увидел в ней много хорошего. Вот давай я расскажу. Вот первое, она очень терпеливая у тебя. Ты 2 часа ее грязью обливаешь, она только плачет и молчит, и не скандалит. Это хорошее». Ну и перечислил много. Там на руках не хватило у меня пальцев хорошие качества назвать. Она плакала, сидела рядом. Когда он свою цель воплотил, рассказать, что плохо о жене, ну и собирается уходить. Я говорю: «Подожди, подожди, брат мой, у меня есть что тебе сказать. Расскажи мне, почему ты ушел из церкви?» И он начал рассказывать: «Я работал в бригаде, мне брат там не доплатил деньги, а вот тот брат обещал, да не выполнил, обманул, и все лицемеры, и все плохие, и все такое». Я говорю: «А неужели ты ничего хорошего в вашей церкви не увидел? Неужели ты не увидел, сколько красивых душ в вашей церкви? Неужели ты не увидел присутствие Бога? А я был в их церкви, у них большая церковь, больше 300 членов, и живая церковь, и служители хорошие, и действительно христиане хорошие, живая церковь». А он этого не видит. Его дьявол обманул, чтобы остановить богопознание и отвлечь его от церкви, и показать ее в нехорошем свете. Это одна из тактик дьявола, и сегодня ее дьявол использует оклеветать, очернить. И я ему кое-что рассказал, не так долго, и говорю ему: «Брат мой, завтра я буду у тебя в церкви, где ты отлучен, за 100 километров, я тебя там жду. Надо идти навстречу с Богом. Нужно вот это все, что в тебе фальшивое, все эти обманы разоблачать и каяться тебе серьезно перед Богом. Завтра идем навстречу с Богом». «Ой, я занят, мне надо гусей там кормить и то другое». Я говорю: «Оставь гусей своих, накорми их заранее, все позаботься и иди навстречу с Богом». Конечно, я переживал, придет он или не придет. И в полночь вставал, молился за него. И вы знаете, когда меня брат привез на молитвенный дом, я смотрю, за полчаса раньше он стоит во дворе молитвенного дома. Я подошел к нему, обнял его и говорю: «Брат мой, ты пришел на встречу с Богом? Пошли, пошли». Вы знаете, в него вот это противление, которое было вчера, оно сломлено. И он какой-то такой весь обмяк такой, какой-то присмирел так вот. И он зашел, сел самый крайний, вот там где-нибудь в углу, вот так подальше, чтобы никто не видел. А когда звучало слово и проповедь, а Дух Святой находит грешника, и когда он в углу стоит, и за углом, везде Дух Святой достает, и везде он может увидеть, как бы ни прятался человек со своими грехами и проблемами, со своей раздвоенной жизнью. И я смотрю, во время проповеди он идет на покаяние. Я запомнил, что он говорил, а он сказал такую фразу: «Господи, прости, я не сохранил достоинства христианина». Это так было правильно сказано. Это так по адресу. Достоинства не сохранил. Утратил богопознание. Друзья, наше достоинство в этом и заключается. Заключается в том, что мы Бога знаем. Как написано, Иоанн говорит: «Ибо пришел Сын Божий и дал нам свет и разум, да познаем Бога истину, и да пребудем в истинном Сыне Его, сей Иисусе Христе, сей есть жизнь, истинный Бог и жизнь вечная». Вот это оно, богопознание. Это наше достоинство, это сердце христианской жизни. А у него это утрачено было. разменял, кто-то ему не доплатил, не додал. Я говорю, да неужели Бог не силен был тебе сторицей воздать? Ведь Бог наблюдает за теми, кто обижены. А тебе нужно было оставлять церковь, тебе нужно было предавать Господа. Разве это стоит? Это не стоит, ты потерял достоинство. Я говорю, брат мой, завтра жду тебя. И слава Богу, он поднялся. Я видел, как плакала жена от радости. Он теперь не будет на нее плохое говорить. Он себя увидел плохим. Он сам стал на путь покаяния, он стал на путь примирения с Богом. Братья и сестры дорогие, молодежь, если вы сегодня живете, и у вас в жизни такая картина, что в душе пусто, с Богом разорвана связь, богопознания нету, остановлено, а только есть еще, может быть, форма, внешнее выражение, это несоответствие. Это сильно Бога оскорбляло всегда и сегодня. И Бог говорит, суд у меня с жителями всей земли. Это Божий народ. Почему же у Божьего народа суд? Потому что нет богопознания. Не поставлена была цель такая, чтобы действительно стать лицом к лицу с Богом, чтобы жаждать познавать волю Божию, исполнять в своей жизни, чтобы переживать в себе жизнь Христа, жизнь воскресения, чтобы смертное поглощено было жизнью, чтобы действительно, как от Господня Духа, мы могли преображаться, взирая на славу Господню. И очень коротко, последнюю мысль я скажу. Методы, как это сделать? Один из методов – это построить правильное отношение и с Словом Господним. Об этом не буду долго говорить. Вторая мысль, что нужно предпринять, это просить у Бога обогащаться верою. Потому что принцип богопознания, мы читаем Евреям 11:3, «Верою познаем». И познаем не только Бога, что и века устроены Словом Господним. Все познаем верою. Поэтому без веры богопознания нету. Без Слова Божьего богопознания нету. Без молитвы нету богопознания. Без действия Духа Святого, помощи Духа Святого, общения с Духом Святым нету богопознания. Поэтому нужно удалять из своей жизни все, что мешает исполняться Духом Святым. И еще что нужно предпринять, Филиппийцам 3:10. Павел говорит, чтобы познать Христа, я отказался от мусора, все почитаю за ссор. Сегодня, юный друг, откажись от своих кумиров, от своих идолов, откажись от своих греховных удовольствий, откажись от пустого времяпровождения и посвяти жизнь Богу. В одной церкви недавно беседую с молодой девушкой. Она заявила на крещение и готовится, и пожелала лично побеседовать. Я говорю, расскажи о своей жизни. Она стала рассказывать. Некоторые вопросы я ей задавал. Ну, один из вопросов я ей задал такой. Скажи, а тебе хочется жить? Ну, кажется, когда девочке 17-й год от роду, разве такой вопрос задавать? Да, конечно, хочется жить. Вся жизнь впереди, молодая, здоровая. Конечно же. Она опустила голову. Говорит, я не хотела об этом говорить, но мне жить не хочется. Я даже помышляла, как уйти из жизни. Я говорю, как ты это сопоставляешь? Принять крещение и не хочется жить. Это же несопоставимые вещи. Я говорю, тогда мне расскажи больше, чем ты увлекаешься. И мы изучили, что после покаяния она просмотрела детективы больше 100 фильмов. После того, как покаялась и проходит подготовку к крещению. Я говорю, тебе нельзя крещение принимать. Ты ничего не поняла. Ни в жизни, ни в христианстве. Зачем тебе смотреть детективы? Это же где убивают, где преступники, где расследования, где кровь, где вот это все. Зачем ты это смотришь? А мне нравится. безбожный человек. Я служителю сказал, говорю, нельзя ее крестить. Она не покаялась, не уверовала и не стала на путь богопознания. А крещение хочет принять. Папа подошел после собрания. Скажите мне, как беседа с дочерью? Я говорю, печальная беседа. Папа переживает за дочь, а в дочери нету духовной жизни. Она мирская, чужая для Бога. Она крещение заявляет. Это несоответствие. Я хотел бы, чтобы молодежь, вы поняли, что есть настоящее достоинство христианина. Это когда внутренняя духовная жизнь построена с Богом. И несоответствие, когда духовной жизни нет, а человек пытается служить Богу. А человек пытается принять крещение. Человек желает стать членом церкви, а сам мирской, а сам не разрывает с грехом. Этого нельзя соединять. И поэтому для тех, которые утратили достоинство христианина, для тех, которые живут в этом несоответствии между внутренним содержанием и внешним богопоклонением, я сегодня приглашаю, примиритесь с Господом, покайтесь и начните жизнь веры, жизнь богопознания, да благословит Господь. Аминь.